Глава 5.1. Алан проскользнул в кабинку закусочной «Перекуси у Нан» и уселся напротив Полли. Ему стоило только взглянуть на нее, чтобы понять, что боль не утихла. Мало того, Полли пришлось принимать перкарданы днем, а это случалось очень и очень редко. Он понял это еще до того, как она заговорила, и он услышал ее голос. Понял, едва взглянув ей в глаза. Они изменились. В них появилось какое-то болезненное сияние. Он научился распознавать его. Распознавать, но не принимать. Ему это очень не нравилось. Он даже думал, а вдруг она уже успела подсесть на эту гадость. Хотя в данном конкретном случае такую зависимость от лекарств следует считать одним из многих побочных эффектов лечения. Что-то подобное предполагалось. Врачи знали об этом и даже, наверное, записали в историю болезни, после чего благополучно забыли. Из-за главной проблемы, которая заключалась в том, что Полли постоянно жила с болью, которую он, Алан, вряд ли сможет себе представить. Такой вот простой и безжалостный факт. «Как дела, красавица?» — спросил он, очень стараясь, чтобы его голос не выдал его мрачных мыслей. И у него вроде бы получилось. Она улыбнулась.
«Сегодня был интересный день. Очень даже интересный», — как говорил тот парень из «Вокруг смеха».
«Ты еще не такая старая, чтобы помнить эту передачу».
«Старая-старая вешалка. А кто это, Алан?»
Он проследил за направлением ее взгляда и успел заметить женщину с каким-то прямоугольным свертком, которая прошла мимо окна закусочной. Ее взгляд был направлен куда-то вдаль, и шедшему навстречу мужчине пришлось отскочить в сторону, чтобы не столкнуться с ней. Алан быстро перебрал в голове имена и лица и вычленил информацию неполную и частичную, как сказал бы Норрис, обожавший полицейскую терминологию.
«Это Эванс, Мейбл или Мэвис, что-то в этом роде. Жена Чака Эванса».
«У нее такой вид, будто она только что хорошенько курнула панамской марихуаны», — заметила Полли. «Мне даже завидно».
Сама Нан Робертс подошла к ним принять заказ. Она была ярой баптисткой и состояла в воинстве Христовом преподобного Уильяма Роуза, и на левой груди у нее был приколот маленький желтый значок. Это был уже третий, увиденный Аланом за сегодняшний день. А сколько их еще будет? На значке был изображен игральный автомат в черном круге, перечеркнутый красной диагональной линией. Никаких лозунгов или призывов. Мнение, носившего этот значок относительно ночи в казино, было понятно без слов. Нан была симпатичной женщиной среднего возраста с пышным роскошным бюстом и сладеньким личиком, сразу напоминавшим о маме и яблочном пироге. По мнению Алана и его помощников, яблочный пирог в закусочной Унан был выше всяких похвал, и особенно стающий сверху щедрой порцией ванильного мороженого. Однако многие бизнесмены, в частности агенты по недвижимости, поимели массу разочарований, рассудив, что характер Нан соответствует ее сладкому облику. За милым личиком скрывался беспощадный и хваткий делец, а под пышной громадой груди, в том месте, где у людей обычно располагается сердце, была только стопка бухгалтерских книг. Нан владела немаленькой долей недвижимости в Касл-Роке, включая по крайней мере 5 офисных зданий на главной улице, и Алан ни капельки не сомневался, что теперь, когда папаша Мэрил почил в Бозе, Нан Робертс стала самой богатой особой в городе. Нан напоминала Алану одну из мадам из борделя в Утике, которую он однажды арестовал. Эта женщина предложила ему взятку, а когда он отказался, она очень добросовестно и всерьез попыталась вышибить ему мозги птичьей клеткой. Причем обитатель клетки, золотушный попугай, умевший повторять задумчиво печальным тоном «Имел я твою матушку, Фрэнк!», в этот момент находился внутри. Иногда, замечая, как Нан хмурит брови, Алан чувствовал, что и она тоже способна на что-то подобное. А то, что Нан, которая в последнее время не занималась ничем, кроме кассы, решила лично обслужить шерифа графства, казалось ему вполне естественным. Это было проявление особого внимания, и на то были свои причины.
«Здорово, Алан», — сказала она в своей обычной грубоватой манере. «Тысячу лет тебя не видела. Где ты пропадаешь?»
«Ах, где только не пропадаю», — ответил Алан. «Там не пропадаю, и тут не пропадаю».
«Но ты уж не забывай старых друзей», — Нана дарила его сияющей материнской улыбкой. Алан машинально отметил, что надо общаться с Нан долго-долго, чтобы заметить, что хотя она и улыбается постоянно, ее глаза улыбаются очень редко.
«Заходи к нам почаще».
«Так зри же, а зъесм тут».
Нан разразилась громким заливистым смехом, так что люди у стойки, в основном лесорубы, заинтригованно покосились в их сторону. А позже, подумал Алан, они расскажут друзьям, что своими глазами видели, как Нан Робертс за панибрата болтала с шерифом. Как с лучшим другом.
«Кофе, Алан?»
«Да, пожалуйста».
«А кофе, может быть, пирога? Домашний, яблоки из Швеции, с фермы Макшерри. Вчера собрали».
«Хорошо еще, что она не сказала, что собирала их лично», — подумал Алан. «Нет, спасибо».
«Уверен? А ты, Полли?»
Полли покачала головой. Нан пошла за кофе.
«Ты ее недолюбливаешь, да, Алан?»
— тихо спросила Полли. Его удивил этот вопрос. Не то чтобы понравился, не понравился, просто удивил.
«Нан? Да нет, нормально я к ней отношусь. Просто я предпочитаю знать, что человек собой представляет на самом деле».
«И что ему нужно?»
«Нет, на это я и не замахиваюсь», — рассмеялся Алан. «Знать хотя бы его намерения — это уже хорошо».
Она улыбнулась. Ему очень нравилось, когда она улыбалась. И сказала:
«Мы еще сделаем из тебя настоящего философа Янки, Алан Пангборн».
Он коснулся ее руки, на людях она постоянно носила перчатки, и улыбнулся. Нан вернулась с чашкой черного кофе и пузатым кофейником, поставила все на стол и тут же исчезла.
«Этого у нее не отнимешь», — подумал Алан. «Всегда ведь чувствует чертовка, когда сказаны все любезности и соблюдены все формальности. Далеко не все люди с интересами и амбициями Нан знают, как вовремя остановиться». «Так», — Алан отхлебнул кофе, — «а теперь расскажи мне про свой интересный день».
Полли вкратце пересказала свои с Розали Дрейк утренние наблюдения. Нетти Коп на пути к нужным вещам, ее сомнения перед дверью магазина и как в итоге она все-таки собралась с духом и вошла внутрь.
«Ну это же здорово», —
сказал Алан. Он действительно обрадовался.
«Да, но это еще не все. Она вышла оттуда с покупкой. Я никогда раньше не видела Нетти такой довольной. Она как будто парила». «Да, не шла, а парила. Вот подходящее слово. И ты же знаешь, какая она обычно робкая и зашуганная. И всегда бледная».
Алан кивнул.
«Так вот, у нее был румянец во всю щеку, и волосы были вроде как растрепаны, и она даже несколько раз рассмеялась».
«А ты уверена, что они там занимались только покупками?» Алан театрально закатил глаза.
«Не говори глупостей», —
нахмурилась Полли так, как будто сегодня утром она не высказала ничего похожего в разговоре с Розали.
«В общем, она дождалась, пока ты уйдешь, потом вошла и показала нам, что купила. Ты видел ее коллекцию вещиц из цветного стекла?
«Впервые слышу. В этом городе все-таки есть кое-что, что прошло мимо моего внимания. Немного, конечно, но есть. Хочешь верь, хочешь не верь».
«Коллекция у нее маленькая, около полудюжины предметов. Большая часть досталась ей от матери. Как-то она мне сказала, что их было больше, но кое-что разбилось. Так вот, она купила очень красивый абажур из цветного стекла. Настоящее чудо. С первого взгляда я даже решила, что это Тиффани. Ну, конечно, это не так. Нетти не может позволить себе настоящий Тиффани, но абажур просто великолепный».
«А сколько она за него заплатила?»
«Я не спрашивала, но готова поспорить, что чулок, где она хранит деньги, изрядно поистощился».
Алан нахмурился.
«А ты уверена, что ее не надули?»
«Послушай, Алан, ну почему ты всегда такой подозрительный? У Нетти, может быть, не все дома, но в цветном стекле она разбирается, будь здоров. И раз она говорит, что купила абажур почти даром, значит, так оно и есть. Она была так счастлива».
«Ну что ж, замечательно. Счастливый билет».
«Что?»
«Так назывался один магазинчик в Утике», — пояснил Алан. «Давным-давно. Я тогда был совсем маленьким. Счастливый билет».
«И как? Нашелся там твой счастливый билет?» — поддразнила Полли.
«Понятия не имею, я туда ни разу не заходил».
«А мистер Гонт, кажется, уверен, что для меня у него будет счастливый билетик».
«Что? Ну-ка, ну-ка, рассказывай».
«Нетти принесла мой контейнер для пирогов, и внутри была записка от мистера Гонта».
Она пододвинула Алану свою сумочку.
«Ой, посмотри сам, а то я сегодня с застежкой не справлюсь».
Он на секунду забыл о записке.
«Что, так плохо?»
«Плохо», — просто ответила Полли. «Бывало и хуже, но врать не буду. Сейчас очень плохо. Всю неделю как похолодало».
«Ты собираешься к доктору Ван Алену?»
Она вздохнула.
«Пока нет. Я надеюсь, что скоро должно полегчать. Каждый раз, когда боль становится невыносимой, так что я готова на стену лезть, все проходит само собой. Так было всегда. Но, наверное, когда-то должен настать момент, когда боль возьмет, да и не отпустит. Если к понедельнику не полегчает, я пойду к врачу. Хотя он мне ничем не поможет, разве что выпишет рецепт. Алан, я не хочу привыкать к сильным лекарствам, пока еще могу держаться».
«Но...»
«И хватит», —
мягко прервала его Полли.
«На сегодня об этом хватит. Договорились?»
«Как скажешь», — неохотно уступил Алан.
«Прочти записку. Она очень милая».
Он открыл сумочку и достал тонкий конверт, который лежал на самом верху. Бумага была дорогой и шелковистой на ощупь. «Мисс Полли Чалмерс» было написано на конверте. Почерк был вычурный, старомодный и очень изящный, словно в каком-нибудь дневнике из музея.
«Это каллиграфический почерк», — с улыбкой сказала Полли. «Раньше, где-то в юрском периоде, такому почерку обучали в школе».
Алан извлек из конверта листок бумаги. В верхней части было напечатано:
«Нужные вещи. Касл Рок, Мэн, Лиланд Гонт, собственник».
Рукописная часть была не настолько витиеватой, как на конверте, но и почерк, и обороты речи были приятно старомодными.
«Дорогая Полли, еще раз примите мою благодарность за дьявольски вкусный торт. Это мой самый любимый торт, и вкус просто божественный. Также примите мою искреннюю благодарность за вашу чуткость и доброту. Мне кажется, вы понимали, как сильно я нервничал в день открытия, и тем более сейчас, в межсезонье. У меня есть одна вещица. Вернее, пока ее нет в магазине, но она скоро прибудет авиапочтой вместе с другими товарами, которая, как мне кажется, может вас заинтересовать. Не буду сейчас ничего говорить, увидите сами. «Это, в принципе, так, безделушка, но как только вы вышли, я сразу подумал о ней. А должен сказать вам без ложной скромности. Интуиция редко меня подводит. Груз должен прибыть где-то в среду-четверг, так что если у вас будет желание и время, сделайте мне любезность, загляните ко мне в воскресенье. Я собираюсь весь день провести в магазине. Надо составить каталог товаров. И с удовольствием покажу вам эту вещь. Опять же, не буду забегать вперед, она скажет сама за себя. Если же вас она не заинтересует, у меня хотя бы будет возможность отблагодарить вас за вашу заботу и доброту и угостить вас чаем. Надеюсь, Нетти не разочаровалась в своей покупке. Она очень милая женщина, и смею надеяться, что абажур ей понравился. Искренне ваш, Лиланд Гонт».
«Как загадочно».
Алан вернул записку в конверт и убрал его обратно в сумочку.
«Ну и что ты думаешь? Пойдешь на предмет оперативной проверки, как говорят у нас в полиции?»
«При такой-то наживке? Да еще после этого Неттиного абажура? Как я могу отказаться? Да, наверное, я зайду, если с руками будет получше. Хочешь, пойдем вместе, Алан? Может, и ты себе что-нибудь подберешь?»
«Может быть. А может, останусь дома смотреть игру «Патриотс». Когда-нибудь им все-таки нужно выиграть».
«Вид у тебя усталый, Алан. Под глазами круги».
«День был тяжелый. Началось все с того, что мне пришлось разнимать главу городской управы и одного из наших. Иначе они бы устроили драку в комнате для мальчиков».
Поля озабоченно нахмурилась.
«В смысле?»
Он рассказал ей о стычке Китона с Норрисом Риджвиком, закончив тем, как странно вел себя Китон. Постоянно повторял слова травля, весь день, в самые неподходящие моменты. Когда он закончил, Полли надолго замолчала.
«Ну, — не выдержал Алан, — что ты думаешь?»
«Я думаю, что пройдет еще много лет, прежде чем ты будешь знать все о Касл-Роке. Наверное, это касается и меня. Я долго отсутствовала, и я никому не рассказываю о том, где я была и как разрешилась моя маленькая проблема. Поэтому, как мне кажется, многие в городе мне не доверяют. Но ты, Алан, ты наблюдаешь и делаешь выводы, и все помнишь. Знаешь, как я себя чувствовала, когда вернулась в Касл-Рок?»
Он покачал головой.
«Как будто переключаешь каналы, и вдруг натыкаешься на мыльную оперу, которую давным-давно перестал смотреть. Даже если ты пропустил пару лет, ты все равно узнаешь персонажей и их проблемы. Они, по большому счету, никогда по-настоящему не меняются. Смотришь сериал и словно надеваешь старые, севшие по ноге туфли».
«О чем это ты?»
«Просто тут, в городе, много таких сериальных историй, каких ты не застал. Ты знаешь, что дядя Денфорда Китона лечился в Джунипер-Хилл в то же время, что и Нетти?»
«Нет».
Она кивнула.
«Ему было около 40, когда у него начались проблемы с головой. Моя мать называла его шизофреником. Я не знаю, был ли у него именно этот диагноз, или мама сама домыслила, но с ним точно было не все в порядке. Я помню, как он цеплялся к людям на улице и начинал им что-то доказывать. Про государственный долг, про то, что Кеннеди коммунист, и черт знает чего еще. Ну, всякую ересь, в общем. Я тогда была еще маленькой девочкой, но помню. Меня это очень пугало».
«Ну, еще бы».
«Или вот еще. Иногда он ходил по улицам и громко и неразборчиво говорил сам с собой. Мама потом мне рассказывала, что я очень его боялась, когда он был в таком состоянии, пусть даже рядом был кто-то из взрослых. А потом он попытался застрелить свою жену. Так я слышала, по крайней мере. Но ты же знаешь, как досужие слухи искажают правду. Может, он просто помахал у нее перед носом своим табельным оружием. Но как бы там ни было, этого было достаточно, чтобы упрятать его в тюрьму. Потом было слушание о его дееспособности, и по окончании судебного разбирательства Билла перевезли в Джунипер-Хилл.
Он до сих пор там?
Нет, он уже умер. Как только он попал в клинику, болезнь начала прогрессировать. Перед смертью он впал в кому. Ну, так я слышала.
О, Господи.
Но это еще не все. Ронни Китон, отец Дэнфорда и брат Билла, в середине 70-х провел 4 года в психиатрическом отделении в Тогусе. Сейчас он в доме престарелых под специальным присмотром. Болезнь Альцгеймера. А еще была бабушка. Или двоюродная сестра, я уже точно не помню. Она покончила с собой в 50-х. Там был какой-то скандал. Я не совсем в курсе, но слышала как-то раз, что она предпочитала женщин мужскому полу.
То есть это у них генетическое, ты это хочешь сказать?
Нет, я ничего не хочу сказать. Просто я знаю чуть больше тебя об истории этого города, потому что это не та история, о которой произносят по праздникам речи с трибуны на городской площади. Я тебе излагаю факты. А делать выводы — это задача полиции.
Она сказала это с таким важным видом, что Алан поневоле рассмеялся. Но мысль же накрепко засела у него в голове. Может ли сумасшествие передаваться в семье генетически? В школе на занятиях по психологии им внушали, что все это бабушкины сказки. А через несколько лет в полицейской академии Олбани лектор сказал, что такое случается, хоть и не часто. Определенные душевные заболевания прослеживаются по генеалогическим линиям, точности как физические особенности. Голубые глаза или обилие родинок, в частности, алкоголизм. Но вот упоминал ли он шизофрению? Алан не помнил. Сколько уже лет прошло? «Наверное, стоит порасспросить людей об Астере», — задумчиво проговорил Алан. «А то мне что-то не нравится мысль о том, что глава городской управы в любой момент может съехать с катушек. Мне, знаете ли, и не нужна здесь граната замедленного действия».
«Да, конечно. Я просто подумала, что тебе нужно об этом знать. И люди будут тебе отвечать, если ты сможешь задать правильные вопросы. Если вопросы будут неправильные, то наши добрые горожане будут с радостью наблюдать, как ты ходишь кругами, но не скажут ни слова».
Алан ухмыльнулся. Это была чистая правда. «Но это еще не все. Как только Бастер ушел, меня осчастливил своим посещением сам преподобный Вилли.
Пшш!
Шикнула на него Полли, так что Алан сразу же прикусил язык. Она осмотрелась, убедилась, что их никто не подслушивает, и повернулась обратно к Алану.
«Алан, иногда ты меня удивляешь. Если ты не научишься быть осмотрительнее, то через 2 года на выборах ты пролетишь как фанера и будешь стоять там с озадаченной идиотской улыбкой, типа «А что случилось?» Нужно быть осторожнее». Если Дэнфорд Китон — это граната, то Роуз — настоящий гранатомет.
Он наклонился к ней и прошептал.
Никакой он не гранатомет. Самоуверенный и надутый маленький мудачок. Вот кто он такой.
Ночь в казино.
Алан кивнул. Полли накрыла его руки своими.
Бедный ты мой. «А ведь с виду такой маленький сонный городок».
«Ну, обычно он такой и есть».
«Он злился, когда уходил?»
«Злился? Это еще мягко сказано. Он был просто взбешен», — сказал Алан. «Это был мой второй разговор с добрым и кротким священником о законности ночи в казино. Я думаю, что пока католики не проведут, наконец, это проклятое мероприятие и не успокоятся, мне предстоит еще не одна встреча с нашей церковной верхушкой».
«Так значит, он самоуверенный и надутый маленький мудачок?» — тихо спросила Полли. Лицо ее было очень серьезным, но глаза искрились смехом.
«Да, а теперь еще эти значки».
«Какие значки?»
«Перечеркнутые игральные автоматы вместо обычных улыбающихся рожиц. Нан такой носит. И кто их придумал?»
«Наверное, Дон Хэмфилл. Он не только верный баптист, но и член Республиканского комитета штата. Да он кое-что знает об агитационных хитростях, но, мне кажется, он скоро поймет, что когда речь идет о религии, все становится намного сложнее».
Полли погладила Алана по руке.
«Успокойся, Алан. Потерпи. Подожди. В этом почти вся жизнь Касл-Рока. Спокойствие, терпение и ожидание ветра, который унесет случайную тучу. Понимаешь?»
Он улыбнулся, повернул руки ладонями кверху и взял Полли за руки, но осторожно и нежно.
«Понимаю. Ты свободна сегодня вечером?»
«Ой, Алан, я не знаю».
«Никаких танцев-шманцев», — уверил он ее. «Просто разожжем камин, сядем в удобные мягкие кресла, и ты, к моему вящему удовольствию, вытащишь из городского шкафа еще пару-тройку скелетов».
Полли неуверенно улыбнулась.
«Алан, я думаю, что за последние 6-7 месяцев ты повидал все скелеты, про которые я знаю, включая и те, что в моем шкафу. Если хочешь углубить свои знания по каслорокологии, тебе надо завести дружбу либо со старым Ленни Партриджем, либо с ней».
Она кивнула в сторону Нан и понизила голос.
«Разница между Ленни и Нан заключается в том, что Ленни просто собирает информацию, а Нан Робертс пользуется тем, что знает».
«В смысле?»
«В смысле, что эта дама не всегда платила полную рыночную цену за принадлежащую ей собственность», —
сказала Полли. Алан задумчиво посмотрел на нее. Он никогда в жизни не видел Полли в таком настроении, сосредоточенной, разговорчивой и подавленной одновременно. Впервые с тех пор, как он стал ее другом, а потом и любовником, Алан задумался, чей голос он сейчас слышит. Полли Чалмерс или ее одурманивающих лекарств.
«Я думаю, сегодня мне лучше побыть одной», — вдруг сказала она. «Сегодня я не в самой лучшей форме, и это заметно даже по твоему лицу».
«Нет, Полли, это не так».
«Сейчас я пойду домой и приму горячую ванну. И не буду сегодня пить кофе. Я отключу телефон, лягу спать очень рано, и есть шанс, что, проснувшись на завтра, я почувствую себя заново родившейся. И тогда, может быть, ну ты понимаешь, но только танцы и никаких шманцев».
«Я за тебя очень переживаю», — сказал Алан.
Она мягко коснулась его руки.
«Я знаю, это не помогает, но я все равно очень тебе благодарна. Ты даже не представляешь, как...»